Ну ладно, может быть, если удастся потише как-то, то будет лучше слышно. Посмотрим. Собственно, сейчас еще только начало всего безобразия, говорят, 40 градусов, да, сегодня в тени. Так что тоже, в общем, да, будет довольно жарковато. А это некоторая подготовка. Ну, там хотя бы ветер будет. Ладно. Может быть, действительно стоит лекции читать на открытом воздухе. Ну, посмотрим. Может, и стоит. Да, ну, уже сейчас мы не переместимся, полчаса помучаемся. Ладно, а уж в следующий раз тогда разместимся там. Ну и поэтому и лекция тоже будет какая-то довольно мрачная, причем по поводу, в общем, вполне, ну, вроде бы про гештальт-терапию, но в разрезе довольно идиотских философских категорий единичного и всеобщего. Вот, потому что и категории эти идиотские, помню, еще когда в институте учился, думаю, ну так примитивные такие категории, все понятно. А вот, понятно-то понятно, но когда к этому обратишься так, в общем, эмоционально, то обнаруживаешь некоторые довольно интересные вещи. Ну, особенно это заметно, в общем, в стране победившего равенства, действительно, вот в Америке, о чем была речь. Вот, а именно, ну, когда человек какой-то, соответственно, живет как счастливая семья, стрижет газончик в каком-нибудь доме там под номером 3875, и то же самое делают в предыдущем домике, и то же самое всех остальных, и количество этих домиков и счастливых семей несчетное совершенно, и все они абсолютно одинаковые, и единственно отличаются полу детей. Но их можно обменять одного ребенка в одну семью, другого в другую. И, в общем, ничего не изменится. Вот. И при этом каждый считает себя счастливым, единственным там, и так далее. Очень интересная иллюзия. Потому что какой к черту единственный? Ну, такой же, как все. Те же самые проблемы, вопросы. Вот. Их же можно все свести, в общем, к какому-то определенному стандарту. И все, кто отклонился от стандарта, того нужно отправить к психотерапевту, чтобы он как-то выяснил, что это за отклонение идиотское, и тоже обратно стал, как все. Вот. А у нас это выражается вот, в гештальт-подходе такой категории, как, опять-таки, «я» и «мы». Да? Вот когда люди говорят «мы», то подразумевается, что это вот «мы», «я» единичка. Из очень большого числа. Ну вот, например, каждый здесь сидящий, один человек на этой лекции. В общем, ну какая разница, вот этот человек слушает или вот тот. Вроде бы никакой такой существенной разницы и нет. И особенно если все нормально, то есть действительно нет никаких существенных отклонений, то вообще вы все должны быть одинаковы. То есть вот пришел какой-то определенный возраст, надо там замуж, еще какой-то возраст ребенка, еще какой-то возраст потом семейный. Ну, пора конфликты в семье, разводиться пора. Кто-то развелся, да, кто-то нет. Маленькая разница. Ну, в общем, все об этом в какой-то момент думали. Потом перестали думать, плюнули, уж все равно. Ну, а потом, в конце концов, можно получить и такое же нормальное стандартное место на кладбище под номером таким-то. Вот, собственно, и все. Вот. А, да, у вас есть еще такая индивидуальная вещь, как имена. Ну, не такая уж она индивидуальная. Тоже я думаю, что здесь, скажем, ну, имена довольно сильно повторяются. Вот. А иной раз и фамилии тоже повторяются. Помню, как с одним человеком мы говорили на тему того, что вот это твоя Лена Петрова, а это моя Лена Петрова. Вот вроде одинаковые, да, Лена Петрова по именам и фамилиям, а при этом совершенно разные люди. Но ничего, все равно повторяется. Вот. А дальше в этой же области. Вполне циничное определение мужественности и женственности. То есть самое циничное определение мужественности и женственности. Вот. А это следующее. Что мужественный человек – это человек, который может вступить в сексуальный контакт с любой женщиной. Вот. А некоторым просто не хватает мужественности. Вот. А женственность, соответственно, это способность предоставить тоже сексуальный контакт любому мужчине. Вот такое вот циничное определение. В общем, ужасно, конечно, то, что касается вот этой категории всеобщности. Вот. Дальше, ну как из этой категории всеобщности вырваться? Ну, например, как-то улучшить свое материальное состояние. Ну, отлично. Это действительно та самая нормальная американская идея 50-х там годов, даже 30-х, она, собственно, в свое время вытащила людей из кризиса, да, а именно с тем, чтобы иметь две машины в гараже и две курицы в холодильнике. Но это же у каждого. И в этом смысле можно развивать, конечно, свое финансовое благополучие, но только миллионеров считают миллионами уже. Потому что, в общем, ну, небольшая проблема, можно и улучшить. Вот. И в результате всех этих вещей, в общем, индивидуального-то у вас очень-очень мало, а всеобщего получается просто вагон. Ну и в частности, всеобщий получается такая категория, как любая психиатрическая, медицинская, понятие здоровья и понятие нормы. Потому что здоровье – это абсолютный стандарт, одно и то же. Собственно, болезнь тоже стандарт, но более локальный. Вот этот болен, так же как 3 миллиона там такой-то болезнью, а этот такой-то. Но тоже все равно это всеобщее. Даже в болезни все равно уникальности никак не найдешь. Особенно если так дома-то уникальный, там я не знаю какая-то кишечная инфекция, кстати. Вот, например. А привезли в больницу, ну таких там несколько палат, боже мой. И у всех одно и то же. Вот. А что же еще такое может быть совсем уникальное? Внешность? Да ну, в общем, можно тоже загримировать довольно сильно одного человека под другого, как-то поменять, тоже, в общем, тут. Или всех привести к какому-то более или менее среднему. А, ну, некоторое время назад был выработан абсолютно правильный, вот на одном из интенсивов, очень мне понравилось, абсолютно правильный, очень добрый и совершенно никого не устраивающий комплимент в отношении женщин. Вот. А именно, ты красивая и умная, как все молодые женщины. Вот. Абсолютно никого не устраивает. И тем не менее является, в общем-то, как большинство молодых женщин, и является, в общем, правдой, что, в общем-то, как раз довольно, ну, как это сказать, производит неприятные действия в душе, осознание таких вещей. Вот. А что же тогда делать в отношении того, чтобы оставаться как-то уникальным и не растворяться среди всех? Ну, раствориться-то можно. Мы знаем такие примеры, когда, скажем, можно, ну, особенно это действительно бывает со всякими инволюционными, старческими нарушениями, да, когда человек забыл историю, свое имя. Ну, как вести себя, он знает, здоровается, разговаривает. Ну, вот один из, там, стольких-то стариков. Вот. Такая шутка произошла с одним соседом, академиком по биологии. Вот в какой-то момент, соответственно, он забыл, кто он такой, и, ну, где-то бомжевал, его там ловили, потом он там простудился, а потом уже по каким-то данным все-таки выяснили, что вообще-то он должен был бы быть, ну, там, в академической больнице, что известный человек, автор там многих трудов и так далее. Только уж было поздно. Ну, умер от воспаления легких, да и все. Вот. В этом смысле, то, что касается вот этой единичности и всеобщности, в общем-то, единичность помогает как-то, ну, как-то выжить, что ли. Потому что тут позволяет заботиться о себе, позволяет как-то определить себя, как совокупность вот всяких этих вещей вместе взятых, и чего-то стандартного, и каких-то неудач, и еще чего-то. Но в любом случае, только тогда имеет смысл слово «границы». Потому что если мы не рассматриваем себя как такую единичность, уникальность, вот, то тогда и границы смысла особого не имеет. Ну какая разница? Ну, меня взяли какой-то мой объект, но я взял у кого-то другого этот объект и так далее. То есть вполне возможно достижение какого-то действительно такого коммунистического рая. Ну какая разница, что за человек, да? Вот. И в этом смысле то, что касается потребности, которая есть у человека, связанная с соблюдением границ, поддержанием себя и так далее, вот эта потребность, которую условно можно обозначить, ну, действительно, эта потребность, поскольку обеспечивается самыми разными способами, как потребность в единственности. То есть такой способ оставаться, быть единственным. А как быть единственным? Ну, быть единственным – это как-то помнить свою историю, которая точно отличается от других. А для того, чтобы ее помнить, полезно ее как-то рассказывать. А для того, чтобы ты знали, что ты единственный, полезно, чтобы кто-то другой тоже узнал, что ты единственный. И тогда, соответственно, если ты для кого-то оказываешься единственным, то все в порядке. Но многим с детства как-то везет, то есть там родители, да, и один ребенок. Вот такой единственный. Но потом родители чаще всего чего-то, в общем, заморачиваются там, вовремя не предохраняются, заводят зачем-то младшего следующего, да. А потом, в общем, тоже не подумав о последствиях, иной раз и третьего заводят. А потом и так далее, и так далее. В общем, некоторые уж совсем разнузданные такие люди. Вот, заводят еще больше. И тогда получается, каким способом вот эту свою единственность-то соблюсти? Ну, а как-то устанавливать отношения? Устанавливать отношения, выяснять границы. Но уже тогда не только с одним человеком, а еще с остальными. С остальными, которые в чем-то такие же, как я. Но я, черт побери, в чем-то другой. Не такой, как они. И вот этот вот постоянный вопрос, в чем я такой же, а в чем другой, это очень важный вопрос, с которым мы постоянно сталкиваемся в терапевтической работе. Что это такое, с чем мы сталкиваемся в работе? Это нарушение какое-то у человека? Или это действительно проявление его индивидуальности? Скажем, я не знаю, насколько здесь много психиатров, у нас, но тем не менее, то, что касается вот этой противоречия между психиатрией и антипсихиатрией. Но ведь это же тот самый вопрос, который задавал Лэнг, а именно, может быть, вот то, что мы считаем сумасшествием, это просто проявление индивидуальности данного человека. И тогда вовсе не нужно стараться эту индивидуальность убрать, а просто приспособить, чтобы он действительно, вот как тут сказали, не очень мешал окружающим. Ну, пускай он чудит, да, по-своему. Пускай он своим образом существует, но специально отведен для этого места. Ну, например, в коммуне. Потому что дальше следующее действие, которое было организовано Лэнгом, это существование коммун психически больных. Со стороны это выглядело очень странно. То есть группа совсем сумасшедших людей помогает кому-то не сдерживаться, а тоже уж совсем свихнуться. И стать в этом смысле одним из них, из сумасшедших. И тоже получается потерять эту самую обретенную там с большими трудами свою индивидуальность. Мы как-то все время выпрыгиваем из вот этой всеобщности в индивидуальность, а потом обратно. И, соответственно, начинает кто-то заниматься гештальт-терапией, да, вот он один такой. Ну или какая-то небольшая группа, вот они все единичные. А потом становится все больше, больше. А вот здесь тут сколько народу, да, набирается. А предыдущий там смоленский интенсив оказался 230 человек. Вот. А еще там все растет, увеличивается, да, и уже скоро получается, что кругом будут одни вот, как это, гады-гештальтисты, да, просто. А вот, и вроде это тогда уже совершенно не уникальное что-то. А что тогда уникальное? Не знаю, временами одно, временами другое. Оно то с одной стороны оказывается уникальным, единичным, а то оказывается всеобщим. И в этом смысле как бы постоянная попытка оставаться собой, но в то же время оказываться связанным с другими. Та попытка, которая очень хорошо была охарактеризована у Курта Вонегута. «Оставьте меня в покое, но не бросайте меня одного». То есть вот такая просьба от большинства людей. Ну, она так, невысказанная. Но, в общем, это именно то, что большинство и хочет. Чтобы с одной стороны оставили в покое, а с другой стороны, чтобы рядом все-таки кто-то был. И вот этот вот баланс между, соответственно, единичным и всеобщим, уникальностью и еще чем-то, очень важен. Мы же идем как раз, ну, например, идем к врачу с тем, чтобы нам поставили диагноз какой. А диагноз какой? Чтобы, соответственно, такой же, как еще у кого-то. У одного, у другого, у третьего. То есть, чтобы в чем-то стать таким же вот всеобщим. И тогда съесть какие-то таблетки покушать там. С тем, чтобы, соответственно, произвести лечение и устранить вот это самое явление, которое оказалось все равно достаточно таким всеобщим. И вот в группе тоже. То, что вы сейчас будете там более подробно рассказывать о себе, ну, о каких-то сложностях, которые есть, в результате этого отчасти будет единичным характеризующим вас, а отчасти точно отзовется в группе. Потому что в группе какие-то похожие истории есть, были или будут участие людей. И в этом смысле то, с чем мы работаем, с одной стороны, совершенно не уникально. И в этом смысле, вот приходит человек, например, с семейным кризисом, вот там столько-то лет, все, все мы знаем, да и сам человек все про этот кризис может спокойно прочитать. Только толк-то что? От того, что прочитаешь, что-то узнаешь, от того, что отнесешься к этому всеобщему. А как мне-то, именно вот этому конкретному человеку, в данной ситуации дальше следует пробираться? Просто где мой-то путь среди всего этого? Ну, а путь может быть разный. Как опять-таки говорили в пессимистическом каком-то циничном фильме, что кто-то может быть создан для счастья, а вот может быть кто-то создан для несчастья, бесконечных темных ночей. И это и есть, возможно, ваш путь, и приведет он вас в могилу печальную, одинокую, и так далее. Вот. То есть все может быть по-разному, но важно, что это тогда ваш путь. А если, соответственно, вы пойдете не своим путем, ну, опять-таки, цитируя другого, даже пару писателей Стругацких, сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти. И я с полпути повернул обратно, и с той поры тянутся передо мной кривые, глухие, пустые окольные тропы. Так что, кто знает. Вот, может быть, свой-то путь, он оказывается и лучше, чем даже хороший чей-то, но чужой. Ну вот, одна из таких историй, которая, в общем, тоже, с одной стороны, единичная, да, с другой стороны, всеобщая. Это история одной из клиенток, которая со мной работает. Она замужем, 16 лет. И, соответственно, в общем, подруги ей завидуют, потому что муж очень хороший, ее любит. Соответственно, если что-то нужно, он всегда приедет, поможет, там выручит. В общем, совершенно такой стабильный. В общем, как это сказать, ну, не гуляет, не пьет. Вот. В общем, ну, идеальный. Мужик ребенка очень любит, у них дочка там 14 лет, все отлично. Вот. А и у нее к нему хорошее отношение. Только вот приближаться отвратительно. Отвратительно приближаться, отвратительно заниматься сексом. Ну уж если надо, то ладно, ну как-нибудь перетерпеть можно, там лет 16, пустяки какие-то. А так все славно. Только вот это вот... маленькая такая неприятность. Вот. Откуда эта неприятность образовалась? Ну, у нее была большая любовь, там, потом этот мужчина ее бросил, как она говорит. Это опять всегда тоже большой вопрос, кто кого бросил, еще что-то. Вот, но не важно. Во всяком случае, этот мужчина ее бросил, и она тогда, поскольку ей страшно было оставаться одной, довольно быстро и хорошо, поскольку она вполне умная женщина, вышла замуж. Ну вот и вышло. Все прекрасно, только, похоже, не ее дорога. А уже куда деваться? Значит, такая дорога. Вот. И в этом смысле есть еще одна интересная загадка такая. Загадка, не связанная с любовью, потому что, как кто-то про любовь говорит, ну это просто вот химия случилась там между людьми, вот они друг друга обнаружили и все, зафиксировали как-то. А вот, очень интересна обратная картинка, а именно такая же химия, но неприязнь. Ну вот не нравится этот человек, хоть ты тресни. Вот очень странная такая, очень тоже индивидуальная вещь. И вот как раз в разрезе именно единичного и всеобщего как раз единичная, то есть определяющая человека. Вот эти неприязненные отношения, которые ни с того ни с сего возникают. Это прямо как любовь. Очень определяет данного человека, что вот, а вот этот ему не нравится. Ну, ничего не сделаешь. Ну, вот не нравится и все тут. Никакими, как бы, последующими там средствами, никакой душевной добротой, разговорами, ничего тут особенно не исправишь. Только дистанция. На некоторые дистанции все в порядке. Вот, как говорится, человек не нравится, но только вот как можно жить, пускай живет. Приближаться не надо. Вообще вот это «пускай живет» очень интересное тоже явление, потому что многие люди, они остаются еще в таком детском убеждении, что, соответственно, стоит прийти к тому, чтобы в жизни все люди друг друга любили, чтобы у всех были хорошие отношения и так далее. Да ничего подобного. Очень важны плохие отношения. Важно, чтобы они были стабильные. Чтобы люди с плохими отношениями не предпринимали друг против друга каких-то военных действий. Ну, просто вот живут и неприязненно друг к другу относятся. Это нормально. В ряде... в свое время мне очень понравилась вот эта вот оппозиция американской идеи, которая существует в Англии. То есть, когда первый раз приехал в Англию, я жил у знакомых, которые жили, соответственно, в польском районе. Вот. И там как окрестные люди, да, и говорят, вот это вот поляки. Ну, там кто-то к ним относится, поэтому с неприязнью, кто-то там. Ну, по-разному. Вот. И я выясняю, а когда же вот этот район образовался, когда эти люди сюда приехали? 600 лет назад. Все дело в том, что за 600 лет полякам быть не перестанешь. За 600, за 1000, за 10 тысяч. Это полностью противоречит вот этой самой американской идее плавильного котла, куда всех слили. И потом ты уже американец, неважно, черненький ты, или у тебя глазки раскосые, или еще чего. Вот, американец, да и все. Поэтому вот эта идея всеобщности, она действительно как-то связана, отчасти вот с этим самым глобализмом. И антиглобализм – это такая противоречащая идея, идея вот этой самой индивидуальности. Идея, связанная с тем, чтобы каждый мог быть отдельным, и пусть люди относятся друг к другу, да, не самым лучшим образом. Ну и ничего страшного. Когда достаточная дистанция, то это меня абсолютно никак не трогает. Потому что все, о чем беспокоятся люди, очень часто совершая какие-то резко агрессивные действия, например, убийство, да, по сути дела этот человек говорит только одно. Убирайся из моей жизни, чтобы я тебя больше никогда не видел. Ну, вообще, это можно было бы, если бы это можно было выполнить, так как реальное требование, то тогда, может быть, можно было избежать каких-то подобных вещей. Точно так же, как избежать, например, какого-то бескорыстного насилия. А вот. Ну, бескорыстного это вот как? Ну, невыгодное такое, да? То есть, вот какие-то убийства там, причинение телесных повреждений, которые часто бывают. Вот. Ну, много всяких вот бескорыстных преступлений. Хулиганство там. Вот. С корыстными, конечно, сложнее. Потому что это когда хочется чего-то у человека отобрать, чего у него есть. Вот тут как раз тоже возникает такое стремление к тому, чтобы нарушить границу, пробраться и чего-то утащить. Очень распространенная идея и очень хорошая идея. Вот. Во всяком случае, я у себя ее в свое время точно обнаружил, когда работал с хорошими терапевтами. Какое-то время, ездил там и приглашал в основном разных старых терапевтов. Потому что вот посидишь, посмотришь, может удастся чего-то такое спереть у человека, чего он, собственно, делает. Это хорошая такая работа. Потому что при этом у того, у кого я чего-то таким образом утащил, не убудет. То есть он уже так и так работает. Только он понемножку становится тоже не единичным там, а каким-то всеобщим. То есть тоже уже, например, там Харм Сименс, который к нам приезжал, постепенно как бы растаскивается по разным людям. Некоторые его подходы, там выражения. Жан-Мари Робин так растаскивается, растащили уже немножко. Но он как-то собирается, развивается дальше, так растаскивают понемногу, да. А, вот. А помните, как растащили такого психотерапевта Карла Роджерса, да? Его же легко взяли и растащили на части. Вот. А он, к сожалению, уже был пожилой, поэтому больше ничего единичного, особенного, выработать не смог. Но хороший человек был, потому что то, что он сделал, и то, что другие люди растащили, оказалось очень полезным. Вот и здесь тоже тренерская команда вполне ожидает, что их понемножку растащат на кусочки. Но ничего страшного, потеряют они свою единичность. Я не помню, как эта база называлась. Как 97-й год, если я не ошибаюсь. Вот. И, например, на этот интенсив, по-моему, 2 человека приехали на машинах. Вот. А именно, соответственно, вот я и Саша. А на этот, я смотрю, прям стоят рядами. Автопарк, да. И уже, соответственно, машины стоят тоже с московскими номерами, да, подмосковными. То есть уже как-то люди стали ездить на такие дистанции, да, постепенно. А дальше. Какие-то еще приметы такие же, которые появляются и как-то качуют от одного человека к другому. Да и это нормально. А мы для чего смотрим, я не знаю, те же фильмы часто с тем актером, который понравился. Вот понравился актер, и оттуда какой-то жест, раз, и сперли. И дальше этим жестом что-нибудь такое делаешь, да? Вот, что-то я давно фильмы, кстати, не смотрел. Хотел какой-нибудь жест вспомнить, и не вспомнил. Беда. Ну, ладно. Вот. Ну, и, соответственно, дальше, то, что касается работы терапевта и клиента, это очень важная работа в отношении как раз единичного и всеобщего. Потому что, ну, в общем, общество представляет собой многочисленные такие вот потоки, реки, которые, соответственно, нас захватывают и куда-то текут. Что пора вот это делать, а нет, пора вот это делать. И мы, как-то оказываясь захваченными, в этом потоке катимся, ну, несмотря на то, что, а вообще нужно это нам или не нужно. Вот. И, или начинаем, наоборот, противоречить потоку. Из-за того, чтобы сохранить вот эту единичность. То есть, с тем, чтобы поддержать вот эту потребность единственности. И тогда то, что касается вот этой потребности в единственности, это часть работы психотерапевта. То есть, потому что мои отношения с психотерапевтом вполне уникальные. Именно поэтому психотерапевт чаще всего, кстати, безо всякого напоминания, бывает один. Какую-то единицу времени. Потом иногда меняются. Но чаще всего психотерапевт один. И в этом смысле существует такая моногамность психотерапевтов. Потому что тут как птички люди, прям вот моногамные. Терапевт, тут-то, вот действительно, да, терапевт, вот у него есть еще некоторое количество клиентов, это правда. Это правда. Но в этом смысле у психотерапевта тоже количество клиентов все-таки конечное. Это не бесконечное, не огромное множество. Вот. И в этом смысле каждый из нас как клиент может быть, ну, как бы одним из, в кавычках, детей у этого психотерапевта. Вот. И там есть тоже какие-то более старшие, более младшие. Но тем не менее, наши отношения, ну, мои отношения с клиентом, они уникальные. И в этом один из очень важных смыслов, одна из очень важных правил, что ли, гештальт-терапии, а именно то, что прежде всего единичное. И поэтому всякие работы разнообразные и, в общем, довольно полезные, потому что они развивают мышление. Что, а если у нас, например, вот есть язвенная болезнь, то это соответствует людям, у которых такой-то, такой-то, такой-то характер и такие-то, такие особенности. С точки зрения гештальт-терапии смысла не имеет. Имеет смысл только то, что это какое-то интеллектуальное упражнение данного автора, да и все. Когда ко мне приходит человек, то я, в общем, учитываю эти интеллектуальные упражнения данного автора, потому что они вполне полезны. Но другое дело, что делать с этим человеком и как вот эту уникальную единичность распутывать, вот это каждый раз отдельная задача. Не бывает 2 одинаковых клиентов, с которыми вот можно справиться. И даже внешне общие обстоятельства вроде одни и те же, а на самом деле это все связано в какой-то свой единичный, уникальный узел. И поэтому и приходится подходить и разбирать каждый раз, ну, как какая-то штучная работа. Именно поэтому данная деятельность не является, в общем, какой-то поточной работой, а является, по сути, видом искусства. Потому что одна из важнейших категорий искусства – это то, что делается, делается как единичное. Да, потом по этой форме, по этому образу могут быть организованы там еще какие-то серии, категории объектов там и так далее. Но все равно это каждый раз что-то единичное. И поэтому, соответственно, вот что важно учесть, что есть какие-то ваши границы, которые абсолютно непереходимы. Нет никаких таких инструментов, чтобы одному человеку включиться как-то в психический мир, в душу проникнуть другого. Потому что на самом деле эта граница постоянная, стабильная. Мы можем создать иллюзию, мы можем создать эту иллюзию у другого человека. Но на самом деле вот эта вот уникальность и единственность, и в то же время замкнутость, это такое вот, ну, замкнутость можно по-другому назвать, как целостность, и тогда все будет хорошо. А вот, это, в общем, в определенной степени просто наши характеристики. И тогда, соответственно, с этими характеристиками, наверное, важнейшее условие, скажем, ориентировки в своих границах, в границах другого человека, это как-то подвергать те суждения, которые я выношу, постоянному сомнению. Ну, насколько правда это так? Насколько это твой путь? Насколько то, что ты делаешь, это ужасно? Или наоборот, прекрасно? Просто, ну, ты это делаешь, и все. И в этом смысле, вот, очень сложная вещь, потому что, с одной стороны, гештальт-терапевтов часто упрекают в цинизме, и именно поэтому я и начал с каких-то циничных замечаний по поводу мужественности и женственности. А с другой стороны, эта самая циничность – это такая оборотная сторона, в общем, романтизма. Вот. То есть, какого-то убеждения в том, что на самом деле, ну, как это ни удивительно, но человек как-то может свою жизнь находить вот эту вот тропинку, по которой он пробирается, между, соответственно, тем, чтобы завалиться в невроз и психоз, но об этом дальше можно будет рассказать. И, соответственно, он по этой тропинке идет, вот сваливаясь периодически, то туда, то туда, то какие-то реакции психотические дает, то невротические. Вот это и есть здоровье. Вот. Но как-то все-таки находит, что удивительно, и как-то сохраняет в большинстве случаев вот эту самую свою идентичность. Ну, как-то опирается то на себя, то на чьи-то отношения, выбирает то, что ему нужно. И вот это вот как раз удивительно, и то, что скорее связано с некоторым, ну, романтизмом, что ли, в этой истории. Вот, пожалуй, надо заканчивать. Спасибо. Спасибо.